Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Суд в Архангельске выдал санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа. В Сочи завтра состоится саммит «Россия-ЕС». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил в Конгрессе США. Суд в Архангельске выдал санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного во вторник по обвинению в мошенничестве. Одновременно Генпрокуратура потребовала отстранить от должности вице-губернатора округа Игоря Золотова за совмещение работы в администрации с предпринимательской деятельностью. В Совет Федерации поступило заявление о добровольной отставке от Александра Сабадаша, представляющего Ненецкий округ в Верхней палате парламента. Расходы России на оборонные нужды в будущем году составят около 800 миллиардов рублей, на 100 с лишним миллиардов больше, чем в этом. Цифру сообщил в среду журналистам министр обороны России Сергей Иванов.
Самое главное – это повышение качественных показателей. То есть бюджет Минобороны будет расти в абсолютных цифрах, но в процентном соотношении к ВВП он будет примерно оставаться одинаковым. Это я говорю специально, чтобы все поняли, что никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного. Могу назвать и цифру будущего года. Она примерно уже известна. Бюджет по национальной обороне на будущий год планируется примерно в размере 800 миллиардов рублей.
Это был министр обороны России. Верховный суд Северной Осетии прервал до 26 мая оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Рассказывает корреспондент Радио Свободы во Владикавказе Дзираса Бязрова.
Впервые за время оглашения приговора судебное заседание прерывается на один день. Председательствующий на процессе Тамерлан Агузаров объяснил, что это связано с последним звонком, который завтра прозвенит во всех школах республики. Сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на процессе, будут задействованы в охране школ и других объектов. В среду перед началом процесса у здания Верховного суда пострадавшие устроили пикет. В руках у женщин были плакаты с надписями «Нет прощения власти, допустившей Беслан» и «Президент Путин, требуем объективного расследования бесланского теракта». Председательствующий на процессе завершил оглашение врачебных заключений о ранениях, которые получили пострадавшие. Также были зачитаны протоколы осмотра места происшествия и заключения криминалистических экспертиз. Пострадавших по-прежнему тревожит тот факт, что в оглашении приговора, по их мнению, председательствующий продолжает придерживаться версии Генпрокуратуры, заявила лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Дзираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
В Сочи в четверг состоится саммит России и ЕС, одна из главных тем переговоров сотрудничества в сфере энергетики. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят также ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирования ближневосточного конфликта. Государственный комитет по авиации Беларуси заявил о готовности выполнить распоряжение президента Александра Лукашенко о закрытии белорусского воздушного пространства для американских и канадских самолетов, рассказывает Игорь Корней.
В разговоре с депутатами Палаты представителей Александр Лукашенко назвал полной дикостью решение американских и канадских властей, которые в апреле этого года отказали в разрешении на посадку и обслуживание самолета премьер-министра Белоруссии, который летел на Кубу. Лукашенко заявил, что дал поручение правительству принять адекватные меры. В Государственном комитете авиации уже подсчитали возможные потери от отказа в предоставлении воздушного коридора американским и канадским авиалайнерам – около 200 тысяч долларов в год. Однако представитель комитета Вадим Бицан не исключает, что это противостояние может вовлечь в себя и другие страны.
За этой нашей акцией он сужок такой пойдет.
Нельзя исключать, что эта наша акция может повлечь такую цепочку, когда все начнет цепляться одно за другое. Где гарантия, что в итоге к конфликту не подключится Евросоюз? В конце концов, окажется, что хуже от этого будет только нам. Тем более, что нам никто не запрещал пролет над Соединенными Штатами и Канадой, а только посадка и обслуживание запрещались.
Посадку и обслуживание самолетов заборонялись.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил в среду в Конгрессе США. Одной из главных тем его речи были перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта. Ольмерт вновь заявил, что Израиль не намерен вести переговоры с палестинским правительством, сформированным радикальной группировкой «Хамас».
У власти в палестинской автономии стоит Хамас, организация, приверженная оголтелому антисемитизму, прославляющая террор и уничтожение государства Израиль. До тех пор, пока Хамас не откажется от этих принципов, он не может быть партнером на переговорах,
сказал израильский премьер. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен. 3 человека ранены, 1 в реанимации. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Пожар начался в грузовом терминале международного аэропорта имени Ататюрка в среду днем. В районе возгорания находились около 100 рабочих, 3 из которых пострадали. Судьба нескольких человек до сих пор неизвестна. Полиция исключает версию о теракте. По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания в электропроводке. По информации телеканала НТВ, в районе пожара находились несколько цистерн с топливом и химические вещества. Это грозило сильным взрывом. По словам очевидцев, в зале ожидания аэропорта началась паника. Все заволокло дымом. Пассажиры и встречающие бросились бежать, звонить по телефонам. Многие думали, что это теракт. Пожар был потушен в течение 4 часов при помощи авиации. В результате пожара выгорела часть посадочной полосы, полностью уничтожены грузы многих турецких компаний. Проверяется информация о возможном ущербе, который мог быть нанесен гражданам России. Отправка и прием внутренних международных рейсов восстановлен. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Алексей Миллер переизбран на пост председателя правления концерна «Газпром». Решение продлить с ним контракты еще на 5 лет принято на заседании Совета директоров «Газпрома». Миллер возглавляет концерн с мая 2001 года. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Москве прошла пресс-конференция оппозиционного грузинского политика Игоря Георгадзе, надеющегося продолжать свою борьбу с территорией России, против чего уже выступил официально в Тбилиси. Перспективы взаимоотношений Кремля с администрацией Михаила Саакашвили обсуждаются с Вячеславом Игруновым, бывшим замглавы Думского комитета по делам СНГ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каковы шансы Игоря Георгадзе организовать оппозицию грузинскому лидеру с территории России?
Ну, серьезную оппозицию, безусловно, организовать можно. История показывает, что это происходило с незапамятных времен. Мы знаем много переворотов, например, в греческих городах, еще государствах, организованных именно таким образом. И эта традиция продолжается по сегодняшний день. Но вопрос заключается в том, что сегодня ситуация в Грузии, конечно, гораздо более сложна, чем в древнем мире. Сегодня можно организовать оппозицию в Грузии, находясь в Москве, но невозможно, на мой взгляд, добиться победы этой оппозиции хоть в революции, хоть на выборах.
А случайно ли, по вашему совпадению, от сегодняшнего выступления Георгадзе и вчерашнего саммита ГУАМа в Киеве?
Ну, теоретически это может быть и вполне случайно. Не случайно то, что обострение российско-грузинских отношений привели к легализации Георгадзе. Это две связанные вещи. Я совершенно убежден в политической основе этой легализации.
Послушаем, что сказал сам Игорь Георгадзе о своих политических планах.
Я был в 8 странах. Ни в одной стране я не прятался, и ни в одну страну я не въезжал, где не было разрешения первого лица. Речи не идет о предоставлении мне российского гражданства. Нет речи и о политическом убежище. Ну, если человек планирует прийти к власти, наверное, он собирается и вернуться на родину. Ничего из ряда вон выходящего мы не планируем. Если власти не выполнят волю народа Грузии и не уйдут, и не проведут досрочные парламентские и президентские выборы, мы добьемся этого так, как этого добилась розовая революция.
Какова, по-вашему, степень стабильности нынешнего правящего режима в Тбилиси?
Ну, на мой взгляд, режим крайне нестабилен. Президент страны действует настолько импульсивно и настолько непродуманно, что ухудшается экономическое положение, катастрофическими темпами растет преступность, коррупция зашкаливает, даже если сравнивать ее со временами Шеварнадзе, о законности говорить не приходится, пытки в тюрьмах продолжаются, и самое главное, все-таки нищета значительной части населения Грузии. Все это на фоне обещаний почти что рая, которые давали всего 2 года назад, вызывает сопротивлением населения. Кроме того, как и положено после революции, происходят расколы в команде победителей. Бурджанадзе фактически отодвинута в тень, Жвани уже нет на этом свете, Куруашвили и Мирабишвили ссорятся между собой, а Саакашвили находится между молотом и наковальней. И вся эта гремучая смесь может очень быстро взорваться, в том числе и если грузинские власти предпримут какие-нибудь рискованные шаги в Южной Осетии или в Абхазии.
А удачен ли выбор кандидатуры самого Игоря Георгадзе на роль российского ставленника?
Вы знаете, это вещь достаточно традиционная. А дело в том, что Игорь Георгадзе даже во времена Шеварнадзе был самым или одним из самых пророссийских политиков Грузии. А кроме того, его отец, как известно, был выдающимся политическим партийным деятелем. И это также его связывает с Москвой. А ведь даже Шеварнадзе, который, как считается, был антироссийским политиком, тем не менее вел достаточно взвешенную политику в отношении Москвы. И в этом смысле Георгадзе может рассматриваться как вполне такой пророссийский политик. Кроме того, нельзя забывать о том, что внешне Георгадзе выглядит очень интеллигентно, он говорит очень взвешенные вещи, является прямой противоположностью истеричным Гамсахурде или Саакашвили. И в этом смысле Россия вполне могла бы на него положиться. И я думаю, что в Грузии есть значительная часть людей, которые могли бы ориентироваться на Георгадзе при определенной, при определенном промоушене, продвижении, так сказать, Георгадзе в самой Грузии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Вячеславом Игруновым, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ, обсуждаем сегодняшнее заявление грузинского опального политика Игоря Георгадзе, надеющегося продолжать свою борьбу с режимом Саакашвили с территории России. Против этого уже выступил официальный Тбилиси. Борис Туманов, заместитель главного редактора еженедельника «Новое время», приводит исторические параллели.
Я просто хочу в этой связи вспомнить, что такая же технология была когда-то применена, когда мы сажали Шеварнадзе на место Звиада Гамсахурдия. Тоже было организовано массовые выступления и так далее. И Эдуард Амбросович прилетел в Тбилиси спасать нацию. С того момента, как Россия дала убежище Игорю Георгадзе у себя и поддерживает его сторонников в Грузии, совершенно очевидно, что не мытьем так катанием пытаются Саакашвили заменить Игорем Георгадзе.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что взаимоотношения Кремля с администрацией Михаила Саакашвили обсуждаем с Вячеславом Игруновым, бывшим замглавы Думского комитета по делам СНГ. Слушаем вопрос от москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я все-таки не понимаю, почему у нас так много уделяется внимания и много шума вот различным карликам типа Грузии. И второй вопрос, если можно. Вот после того, как там произошли разные события, почти что не слышно о положении в Аджаре. Если вы что-то знаете, расскажите, пожалуйста, есть ли политическое будущее у бывшего руководителя Аджаре, который сейчас тоже в Москве? Или...
Да, ну, Аслана Абашидзе также объявили в розыск по линии Интерпола. Поэтому, ну, в принципе, и Игорь Георгадзе в этой же картотеке находится.
Ну, я думаю, что так же, как и Георгадзе, Абашидзе не грозит выдача грузинским властям, поскольку, когда вывозили Абашидзе, были достигнуты определенные соглашения, и здесь в некотором смысле Саакашвили нарушает собственные обещания. Но это, тем не менее, не мешает тому, что роль Абашидзе уже закончена. Абашидзе политический пенсионер, как бы к нему ни относиться, его возвращение в Аджарию уже невозможно. Что касается самой Аджарии, то, конечно же, там существует скрытая оппозиция Саакашвили, причем это оппозиция не только со стороны сторонников Абашидзе, но и со стороны, скажем, республиканской партии, которая обладает очень большим влиянием именно в Аджарии, которая совершенно недовольна тем, что в результате революции роз Саакашвили настолько изменил конституцию и впоследствии изменил статус Аджарии, что он пошел в антидемократическом направлении. Таким образом, ситуация там не очень стабильна, однако, конечно, ее нельзя сравнивать ситуацию, скажем, в Осетии или в Абхазии, как об этом иногда говорят.
Слушаем вопрос от москвички Дианы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, я прошу прощения, вы знаете, я выскажусь не в унисон вашему гостю. Я хочу сказать, что, вы знаете, вот политика, наша политика против Грузии как-то очень такая, вы знаете, выглядит низкопробной. Это, знаете, не должна быть такая политика большой страны по отношению к маленькой стране. Что такое запретили грузинское вино? Ну, что такое сегодня выступление? Вот Георгадзе, вы знаете, просто дешевка какая-то. Я не знаю, даже уровень такой низкопробный. Вы знаете, что смотришь на все это, и даже наоборот, появляется что-то такое, что вот все это построено, подделано, и, знаете, вот, ну, нельзя так себя вести.
Ну, не только вино запретили, даже и минеральные воды.
Да. Ну, я должен сказать, что по поводу вина, ну, лично я очень люблю грузинские вина и всегда предпочитал им их другим винам, но уже несколько лет я их не покупаю. Конечно же, в этом запрете очень существенная доля политики, однако я скорее бы хотел задать нашему правительству вопрос, почему так долго ждали. В конце концов, привести к нормальному качеству грузинские вина не мешало бы и самим грузинам. Это их репутация, в конце концов, и их доход ни в одну страну такого качества, как об этом было сказано, фекальных масс не допустят ни во Францию, ни в Италию, ни даже в Польшу. В этом смысле, я думаю, все более или менее благополучно, если не считать, конечно, совершенно явной политической мотивировки. А вот здесь я хочу сказать, что я согласен с Дианой, которая звонила, и должен признать, что, к сожалению, наша политика российская неумелая и слишком жесткая. Если раньше я всегда говорил о том, что напрасно Россию упрекают в синдроме старшего брата, то в последние годы этот синдром, безусловно, проявился в достаточно сильной манере. Это ведет, кстати, к неуспеху в наших политических действиях по отношению к соседним странам.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, категорически не согласен с понятием карлика. Вот этот утилитарный подход, то, что человека меряют деньгами, а нацию меряют количеством, а грузины – это великая нация с великой культурой. Вот категорически никаких карликов нет. А Грузия равноценна Америке для России. Поэтому я люблю грузин, и, извините, это не такая слепая любовь. Я просто знаю, что все нации самоценны. Это первый вопрос. А второй вопрос. Все-таки у вас публикация. Частическая программа, и вопрос у меня конкретный. Понимаете, мы все время обсуждаем интересы элит. Георгадзе, Саакашвили. Вот что хочет грузинский народ? Потому что это кардинальный вопрос. Потому что, когда нам говорят, грузины хотят того-то, это Саакашвили хочет того-то.
Ну, мы обсуждаем, конечно, правящие прежде всего официальные точки зрения.
Ну, дело не только в том, что мы официальную точку зрения обсуждаем. Дело в том, что народ обращается к миру через свои элиты. У него нет другого способа обращаться с миром. И те элиты, которые выбирают народ, те элиты, которые ведут народ, они, конечно же, отражают волю этого народа в той или иной степени. Конечно же, очень часто бывает, что как бы масса людей имеет другую точку зрения, чем лидер. Однако в демократических странах есть возможность его сменить. Если народ их не меняет, следовательно, в основном все же эти элиты отражают мнение, настроение народное. Как бы ни сильно не упал авторитет Саакашвили в Грузии сегодня, он все еще достаточно высок. А вот если говорить о карликовых странах, я должен согласиться, действительно, Грузия великая страна с великой историей, с замечательной историей, с прекрасной культурой. Тем не менее, в политике вес страны часто определяется ее экономическим потенциалом, ее военным потенциалом. И в этом отношении Грузия маленькая страна. И здесь бы я хотел возразить Григорию, который первым позвонил к нам, который говорит, немного ли внимания мы уделяем карликовым странам. Нет, немного. Мы слишком мало внимания уделяем этим странам. Если бы мы были внимательнее к ним, если бы мы находили гораздо более глубокие и тонкие подходы к своим соседям, может быть, у нас было бы меньше проблем.
Да, когда-то великий грузинский философ Мераб Мамардашвили сказал, что если мой народ выберет Гамсахурди, то я буду против своего народа.
Да.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, констатирует начало необъявленной войны между Россией и Грузией.
На объявление Грузии, то есть Михаилом Саакашвили, режимом Саакашвили России настоящей войны политической и стратегической, мы ответим адекватными мерами, симметричными мерами. И поддержка Георгадзе – это одна из этих мер. После того, как в Тбилиси открылся музей оккупации, и Саакашвили проявляет бешеную активность в попытках развалить СНГ, укрепить ГУАМ и нанести России максимальный политический, психологический, какой возможно еще стратегический, моральный урон, я думаю, что Москва перейдет к жестким действиям против Грузии, в частности, начнет поддерживать самых радикальных оппозиционных политиков, таких как Игорь Георгадзе, и даже перестанет сдерживать сепаратистские тенденции в Южной Осетии и Абхазии, которые до последнего момента Москва контролировала и стремилась удержать в рамках сохранения территориальной целостности Грузии.
Слушаю вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте, уважаемый Владимир. Здравствуйте, эксперт. Уважаемый Владимир, вот приблизительно передача пересекается, сегодняшняя и вчерашняя. Вот вчера господин выступал, насчет ГУАМа говорил, единоросный вот этот господин выступал. Я вот, у меня такое впечатление сложилось, что если вот Единая Россия, КГБ, что будет у нас там заправлять так же, то весь народ российский, он в ГУАМ уйдет.
И... Ну, кстати, Вячеслав Игрунов, когда был заместителем главы Домского комитета по делам СНГ, представлял там фракцию «Яблоко».
Да, действительно, «Яблоко», но точно не «Единую Россию».
Но вы были когда-то заместителем вчерашнего нашего гостя Константина Затулина.
Ах, вот как был Затулин. Понятно. Ну, с Затулиным по Грузии у нас были прямо противоположные позиции. Если Затулин считал, что целостная Грузия – это враждебная Грузия, поэтому ее нужно расчленить, я был сторонником противоположной позиции. Я считал, что единая Грузия – единственная удовлетворяющая интересам России Грузия. Однако надо сказать, что вот то положение, которое происходит, которая есть сейчас в Грузии, конечно, не может быть приемлемым для России. Здесь, я думаю, обе страны действуют не вполне адекватно, но, тем не менее, то, что делает Саакашвили, мне кажется, просто выпадает из всяких разумных рамок.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. У меня реплика и вопрос, позвольте. Уважаемый Владимир Алексеевич, вот когда в студию звонит одна шизоидная чекисточка-фашисточка, вот с этим трудно что-либо поделать. Но вот вы сами вчера пригласили такого очень, мягко говоря, большого оригинала. Ну, неужели интересны такие гости? Вот, кстати, я вчера хотел задать вам вопрос, который я задам сейчас. И господин Грунов, я вам задам, можно его вам? Вы знаете, всегда интересны ваши реплики, которые звучали в ранних выпусках программ «Грани времени». Вопрос такой. Вот Грузия выходит из СНГ, а что для нее будет это фактически означать? Ведь и так очень сложный визовой режим, торговая война, теперь уже холодная началась. Что для нее будет? Спасибо,
ну,
до свидания.
Прежде всего, надо иметь в виду, что цены на энергоносители будут расти достаточно быстрыми темпами. Вряд ли они оставят возможность Грузии быстро адаптироваться к этим ценам. Кроме того, существует, например, такая вещь, как грузинский транзит. Грузинский транзит по территории СНГ, пока Грузия в СНГ, бесплатен. И свои товары в Китай, куда очень хочет отправлять свое вино Саакашвили, сегодня бесплатные для него по территории России. Если же Грузия выходит из состава СНГ, она должна будет платить, например, пошлины транзитная. Кроме того, визовый режим станет еще более жестким, и в этом смысле Грузии недополучено очень много средств, которые гастарбайтеры грузинские получают здесь, в России. В общем-то, у России будет еще ряд возможностей ухудшить положение Грузии.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, ну как вот прикажете вы мне, слушателю, расценивать беседы о сопредельных с Россией государствах в ином ключе, нежели как воспоминания о 1937 году, когда гитлеровская Германия вот очень похожими способами расчленяла и оккупировала всех своих соседей?
Вот мы как раз и о методах взаимоотношений с нашими соседями и говорим.
Ну, на мой взгляд, конечно же, я бы не стал делать таких параллелей, я думаю, что параллель слишком жесткая. Однако надо признать тот факт, что сегодня Россия не содействует объединению Молдовы, объединению Грузии и так далее. Но вместе с тем нельзя не признать и другой вещи, что и Грузия, и Молдова, и, может быть, не только эти страны действуют достаточно враждебно и не всегда оправданно в отношении России. Можно сколько угодно негативно относиться к старшему брату, к режиму Путина, к чему угодно. Однако Грузия не может не понимать, что ее взвешенная политика в отношении России обеспечивает ей стабильность экономического развития и возможность дальнейшего политического продвижения. Выводы, уход российских войск из Грузии и попытки силовым путем решить территориальные проблемы со стороны Грузии могут обернуться для нее катастрофой. Поэтому не следует взваливать вину исключительно на одну сторону. Такие конфликты решаются иногда десятилетиями. Посмотрите, мы имеем Палестину. Посмотрите, в более цивилизованной форме мы имеем Северный Кипр и так далее. Мы можем продолжить. Тем не менее, рассчитывать на то, что быстро решится именно в Грузии проблема территориальной целостности, нет никаких оснований. И в этом смысле требования к России и жесткие действия со стороны грузинских властей ничуть не менее, я бы даже сказал, более абсурдны, чем позиция России.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. В этом году исполняется 140 лет комиссии проволоки. Я думаю, грузинский народ допустит правильную революцию, разберутся сами.
Ну, повторную революцию, что не допустит грузинский народ. Ну, почему? Революции часто случаются даже...
Вы знаете, я могу сказать так, что революция не обязательно укладывается в короткий промежуток. Если мы говорим, революция роз считается одним актом, то это не всегда так. Ведь на самом деле в Грузии происходит непрерывная революция, начиная с 90-го года. И смена одного режима, второго режима, третьего, они просто являются актами одной драмы. И в этом смысле сегодня Грузия не пришла к концу этой пьесы. Еще возможны продолжения.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Виктора Григорьевича. Погромче.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Оно с вашей программой предлагает сделать ее дискуссионным клубом. Тем не менее, вы как-то ставите вопрос, вопрос, обязательно вопрос. А вот я выслушал мнение Грунова, значит, о том, как положение грузинского народа тяжело. Но если бы я не знал, так сказать, сути, о предмете этой программы, то я подумал, что это речь идет о российском народе. То есть нищета за пределами Москвы, конечно, сильно видна. Вот.
Ну, Грузия тоже поддерживала российскую оппозицию. Туда несколько раз приезжал Борис Березовский под чужими именами. Поэтому, может быть, и она тоже пользуется вот теми же методами, что и Кремль.
Но я должен сказать, что, конечно же, положение в России в материальном отношении очень тяжело. Но если посмотреть на положение грузин, то заработок в 10, 20, 30 долларов – это нормальный.
Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Суд в Архангельске выдал санкцию на арест главы администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях. Генпрокуратура России потребовала отстранить от должности и вице-губернатора Игоря Золотова за совмещение работы в администрации с предпринимательской деятельностью. Пожар в международном аэропорту Стамбула потушен. Пострадали 3 человека. Сотни людей эвакуированы. Причины пожара, вспыхнувшего в грузовом терминале, неизвестны. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать места сенаторов и депутатов парламента и региональных законодательных собраний. Россия увеличивает до 800 миллиардов рублей расходы на оборону в будущем году, сообщил Сергей Иванов. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города Сергей Зайцев. В Сочи в четверг состоится саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. МИД Грузии выразил протест в связи с заявлением Генпрокуратуры России о возможности предоставления политического убежища лидеру грузинской партии «Справедливость» Игорю Гиаргадзе. Гиаргадзе, прибывший в Москву на родине, обвиняется в организации нескольких громких убийств. Оглашение приговора Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии прервано до 26 мая. В городе Газа сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погиб глава службы безопасности, лояльный лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу. На западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими военными погибли 4 палестинцев, 10 ранены. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил в Конгрессе США. Главными темами его речи были перспективы ближневосточного урегулирования и ядерная программа Ирана. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бен Ладену.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Вячеславом Игруновым, бывшим заместителем главы Домского комитета по делам СНГ, обсуждаем российско-грузинские отношения в связи с сегодняшним выходом на политическую сцену оппозиционного политика Игоря Гиаргадзе. Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа, не верит в успех экспорта революции.
Если Россия хочет действительно иметь своих политиков в Тбилиси, то надо работать в Тбилиси и чаще встречаться с другими оппозиционерами. Из Москвы это однозначно сделать невозможно. Тот же Михаил Саакашвили, которого справедливо совершенно называют проамериканским политиком, делал свое дело все-таки находясь в Тбилиси, а не находясь в Вашингтоне. Давайте эти вещи не забывать. Ведь Игорь Гиаргадзе это не первый и не единственный, скажем так, оппозиционер. Да? В России находил прибежище Аяз Муталибов, экс-президент Азербайджана, представители Центральной Азии. К сожалению, отношения между Россией и Грузией и без того испорчены. Один Гиаргадзе больше, одним Гиаргадзе меньше, это, мне кажется, серьезно не повлияет.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер. Прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение вчера и сегодня компетентных и интересных собеседников. И, во-вторых, вот вопрос господину Игрунову. Как вам кажется, в общем, действительно гарантировать целостность и вообще существование Грузии в состоянии только России? Грузия своим поведением снимает с России эту моральную обязанность, перечеркивая много столетий совместного, так сказать, покровительства Грузии российского. Как вам кажется, не кажется ли вам, что грузинское безумие оно вообще-то ставит вопрос о том, что и нынешняя территория для Грузии слишком велика, и что армянское и азербайджанское меньшинство должны бы из этого сумасшедшего дома искать выход.
Я, во-первых, думаю, что чем больше страна, тем лучше, и дробление страны не решает проблем. Однако, надо признать и другой факт. Ведь грузины после нашествия Тамерлана так никогда и не жили в едином государстве. Грузинские земли были собраны Россией и представляли собой целостность только под покровительством России. Когда Россия ушла, вдруг вновь возникли проблемы сожительства различных грузинских субэтносов и этносов. И эту проблему пока грузины решить не могут. Я бы предпочел, чтобы и армяне, и азербайджанцы, и абхазы, и другие народы не искали решения проблемы в установлении самостоятельных маленьких государств, а в том, чтобы находить возможность существования в едином демократическом государстве. Сегодня грузинская элита к этому, к сожалению, не готова, на мой взгляд. И когда Россия уходит из Грузии, то, конечно, здесь можно говорить о том, что мы убираем как бы имперский сапог, но, с другой стороны, именно уход России ослабляет возможности нынешней грузинской элиты добиться объединения государства.
Слушаю вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Можно мне личный вопрос задать господину Игрунову?
Пожалуйста.
Вот я избирательница «Яблока». Я очень хорошо помню, как вы публично уходили из «Яблока», как вы давали пресс-конференции, которые транслировались по всем государственным каналам. А сейчас вы в какой партии, к какому партии относитесь?
Ну, я, конечно, состою в небольшой партии, которую создали выходцы из «Яблока». Она ни на что не претендовала, не претендовала на завоевание мест в парламенте. Но нынешняя ситуация в стране делает невозможным развитие новых политических партий из небольших зародышей. Сегодняшняя власть старается настолько упростить политический спектр, чтобы страна была совершенно управляемой. В этом политическом спектре, к сожалению, для меня нет места, и поэтому я в ближайшем будущем окажусь беспартийным человеком.
Сегодня еще более попытались упростить политический ландшафт, запретив баллотироваться в Думу лицам с двойным гражданством, что является прямым нарушением Конституции. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я вообще плохо отношусь к тем реформам, которые у нас происходят в области избирательного законодательства и партийного законодательства. Мне кажется, что мы приходим к ухудшенному подобию позднего советского режима, а он плох прежде всего тем, что он не может решать самых сложных проблем, которых накапливается огромное количество. И хотя большая часть населения, как мы видим, поддерживает эту тенденцию, тем не менее последствия для страны могут быть очень печальными.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш собеседник очень интересный человек. И вот он последнюю фразу, мне кажется, сказал очень правильную. Что создается такая ситуация, что мы как бы очень быстро двигаемся назад. Вчера некий субъект, известный такой, Затурин, этак дошел до того, что договорился, что и Беларусь у нас уже враги. Вокруг нас все враги. Грузия – враг. Региональная организация – враги. А не кажется ли, что мы враги всем?
Ну, надо сказать, что действительно Россия действует как слон в посудной лавке на постсоветском пространстве. Посмотрите, вот Воронин, которого Москва привела к власти, стал противником Москвы. Посмотрите, Украина, с которой у нас установились прекрасные отношения к концу правления Кучмы, для нас не только потеряна, но становится центром кристаллизации антироссийских государств. Вокруг нее создается такой пояс, отделяющий Россию от Европы. Да и с Белоруссией, посмотрите, отношения все осложняются и сложняются. Так что в этом смысле, да, можно сказать, что Белоруссия для нас уже становится постепенно враждебным государством. Но и я согласен с вами, что Россия сама создает такую ситуацию. У России были возможности действовать иначе. Я надеюсь, что они еще сохраняются.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», нашел более близкие политические аналогии.
У нас есть опыт с Украиной, когда мы так массированно продвигали туда Януковича и вызвали тем самым отторжение даже у той части населения, которая была готова, может быть, его поддержать, если бы Россия не вела себя столь топорно. Сейчас мы начинаем вести себя так же топорно, но уже с Георгадзе, при том, что Георгадзе значительно более сомнительная фигура для Грузии, чем Янукович. Потому что пока в Грузии действует официально избранный народом президент, равно как и в России, им нужно договариваться, а не делать ставку на лидеров оппозиции, причем лидеров вот с таким душком, с таким следом, который сегодня есть у Георгадзе.
То я не думаю, что Янукович был более симпатичной фигурой для Украины, чем Георгадзе для Грузии. И у Януковича тоже был весьма серьезный душок, почему за него не голосовали. Я совершенно согласен с тем, что Россия слишком топорно действовала на Украине, именно поэтому проиграла. Но что касается Георгадзе, я не вижу здесь полной аналогии. И я согласен, что необходимо договариваться с Саакашвили, но судя по всему, не очень получается. А поддержка оппозиционных деятелей, ну что же, наш характерный ведь не только для России. Посмотрите, Соединенные Штаты делают то же самое, и Германия, и Франция, и Великобритания. Это общемировая практика, и я не думаю, что Россия откажется от нее. Можно по-разному относиться к режиму Путина, к России, но не следует все-таки применять двойные стандарты. Если политическое убежище может предоставлять Березовскому Великобритания, то похоже, что и Россия может предоставить политическое убежище Георгадзе.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Я вот хотел возразить вашему гостю вот, по двум причинам. Ну, во-первых, Грузия, по-моему, такое место, где вот нам еще долго, так сказать, надо идти к этому вот толерантности, взаимоотношениям там с нацией в Грузии. Там вообще идеальное, по-моему. Вот. Ну и я вот общался с господином Георгадзе, когда у меня еще был этот министерство обороны, кабинет там. Вот. Так что я вполне адекватный, так сказать, человек. Он мне очень как-то так, по крайней мере, понятный, он такой европейский человек. Вот. Но самое интересное, вот хорошо, ну, придет Георгадзе к власти, а что дальше будет? Он первое, что он сделает, он будет требовать назад ту самую Абхазию и Южную Осетию. Чего вот добьются вот эти наши власти вот этим делом? Спасибо.
То избежать проблемы Абхазии никому не удастся. И я думаю, что Россия сегодня не сожгла никаких мостов. И Россия, если режим в Тбилиси будет дружественный, будет содействовать решению проблем Абхазии. Ее объективно очень трудно решить. И поэтому, в общем-то, подгонять здесь никого не следует. Вот грузины в этом отношении ведут себя не очень здраво. Но, тем не менее, Россия, безусловно, будет содействовать в решении этой проблемы, если режим в Тбилиси будет дружественен по отношению к России.
Слушаю вопрос от Анатолия, радиослушателя из Подмосковья.
У меня вопрос такой, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, господин Грумов, во-первых, в чем состоит, кто вы и чем вы занимаетесь конкретно, кроме того, что вы выступаете по радио? Это первый вопрос. А второй вопрос у меня такой. Неужели непонятно, что возрождение Советского Союза в любой форме, как бы он потом ни назывался, практически это вчерашний день, это невозможно, и те, кто живут этой идеей в глубине души, просто отстают от времени.
Я всю жизнь свою занимаюсь политикой. Я был диссидентом, потом был неформалом, оппозиционным политиком. Я возглавляю Международный институт гуманитарно-политических исследований и, соответственно, занимаюсь политикой, в том числе на пространстве бывшего СССР. И совершенно с вами согласен, что возрождение СССР – это не просто вчерашний день, это очень опасная идея. Я хотел бы здесь привести слова одного уважаемого политика Александра Мороза с Украины, который говорил о том, что кто не жалеет о прошлом, не имеет сердца. Кто хочет его возвращения, не имеет головы.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, это стал быть я Петр Второй буду. Я хотел вот обратить внимание на какое противоречие. Вот мы говорим о России, царские времена, советские времена. Но ведь мы живем в совершенно новой России, которая родилась в 1991 году, так же, как и Республика Беларусь. Так стоит ли нам размахивать вот нашими прошлыми? Мы сами порвали со всеми нашими историческими, культурологическими традициями. Мы празднуем 9 мая, как, извините, дурной водевиль.
Ну, я думаю, что 9 мая мы празднуем как настоящий праздник. Может быть, это единственный оставшийся для нас праздник, который трогает души многих россиян. В некотором смысле 9 мая – это одна из основ современной российской государственности. Невозможно разорвать культурные традиции, о которых вы говорите, потому что они тянутся через людей, транслируются человека к человеку столетиями. Тяжело изменить. В этом смысле мы, конечно, наследники Советского Союза и России. Но самое главное, мы юридически приняли для себя ответственность и за Советский Союз, и за царскую Россию. И в этом смысле история продолжается.
Да, имел в виду рецидивы имперского мышления на всех местах.
В том числе и рецидивы имперского мышления, но я думаю, что нам всем придется переосмысливать сами понятия империи, потому что большинство людей, когда говорят об империях, говорят о давлении, о тирании, о подчинении, но ведь империи – это устройство, в которых большую часть своей истории существовало человечество. Это империя, которая обеспечивает на огромных пространствах мир, равноправие народов, приличные экономические условия. Посмотрите на Китай. Прекрасная империя, у нее нет тенденций к развалу.
Директор Института политического военного анализа Александр Шаравин считает, что есть иные альтернативы Михаилу Саакашвили.
Я думаю, что есть гораздо более известные люди в Грузии, которые могли бы быть альтернативой Саакашвили. Но, по крайней мере, только не Игорь Георгадзе. Дело в том, что Игорь Георгадзе – это человек специфической профессии и поддержан узкой группой людей в элите Грузии. И поэтому я не думаю, что выставление его в качестве знамени может кому-то помочь. Мы знаем прекрасно, как был избран Саакашвили, компромиссная фигура для Грузии. А Игорь Георгадзе – человек совершенно ясный для большинства жителей Грузии, абсолютно понятный для жителей России. Конечно, может быть, кто-то в России хотел бы выдвинуть его в качестве знамени, но вряд ли это возможно сегодня.
Ну, я думаю, что есть опыт Шеварднадзе, есть опыт Алиева и, в конце концов, опыт Путина. И в этом смысле я не думаю, что уж совсем никаких возможностей нет. Хотя, в принципе, я сам тоже считаю, что у Георгадзе шансы минимальны. Скорее всего, к власти в Грузии придет человек из силовых структур самой Грузии, нежели ставленник другой страны, живущий за пределами Грузии.
Слушаю вопрос от москвича Вадима.
Вот мне непонятно, почему Грузию и Украину называют, обвиняют в антироссийской политике, в том числе и господин Игрунов также говорил. Разве стремление этих государств вступить в Европу, иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, то есть самыми передовыми демократическими государствами, жить как испанцы, как французы, как чехи, разве это преступление, разве это является антироссийской позицией?
Ну, антикремлевской скорее, потому что вчерашний саммит ГУАМ показал, что они хотят еще вступить и в НАТО, а нынешние идеологи кремлевской администрации считают это недружественным.
Ну, я думаю, что значительная часть российских политиков и российского населения считает их и антироссийскими, и в некотором смысле, если, скажем, не считать антироссийскими, то как объяснить, например, фактическое преследование русского языка на Украине? Украина хочет жить в Европе и ратифицировала, правда, с оговорками, очень болезненными оговорками, хартию о языках национальных меньшинств и региональных языках. Однако, как только эта хартия начала превращаться в жизнь, как только региональные структуры начали принимать законы функционирования русского языка, мгновенно началась реакция со стороны президента и других крупных политиков Украины с тем, чтобы упразднить эти языки через конституционный суд и любыми другими способами их убрать. То есть русский язык рассматривается как рука Москвы, как инструмент Москвы. Это говорит о том, что речь идет не о стремлении в Европу, а о стремлении от России. Европа или НАТО воспринимается лишь как инструмент отделения от России. А жить как Испания, конечно, хотят и русские, и украинцы, и грузины, безусловно. И это хорошо.
Слушай, вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Беседа, в общем-то, сегодня удалась, и всегда приятно послушать, когда вы приглашаете приличных людей. Значит, вы сказали, что со слоном дело туго, и, видимо, будущего особого у него не будет, у слона, да? И вопрос еще такой. Мы знаем и видим, видели судьбу и Кренца, и Вольфа, и Хонекера, и Курда Аджалана, как их сдавали легко. На что рассчитывают это Башидзе и Георгадзе? Ведь стоит прижать высокопоставленных детей или какие-нибудь счета, неужели за них так будут здесь держаться, и судьба Аджалана им уготовлена? Спасибо.
Да, вот Россия с готовностью выдает лидеров антитуркменской оппозиции, антиузбекской.
Узбекской и какой угодно другой. Россия действительно не очень держится, но мы имеем дело, например, если говорить об Азербайджане или Туркмении или Узбекистане, о режимах говорим, которые, ну, комплементарны Москве и московскому нынешнему режиму. Что же касается Грузии, то здесь ситуация совершенно другая. Здесь имеется жесткое противостояние, и вряд ли Россия сможет легко расстаться с этими людьми. Кроме того, не надо преувеличивать проблему денег детей или еще чего-нибудь такое. Здесь, слава богу, у России относительно благополучная ситуация. Кроме того, денег у нынешней властной элиты достаточно, чтобы расстаться с какой-то ее частью безболезненно для себя.
Слушаю вопрос от москвича Евгения Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я в 51-м году окончил в Грузии среднюю школу с золотой медалью, и это моя малая родина. Нынешняя либеральная демократия поддерживает распад Советского Союза и препятствует объединению народов, как Украины и России. Так я задаю вопрос. Какая же разница между этими политикой либеральной демократии и политикой российской власти по части Абхазии и Приднестровья? Они то же самое, не должны вмешиваться в это разделение, и, пожалуйста, пусть народ сам решает.
Вы знаете, вы очень сложно задали вопрос, на него так сразу не ответишь, но я хочу сказать, что, конечно же, двойных стандартов не должно быть. Если возможен референдум, скажем, в Черногории, почему не может быть референдум, допустим, в Абхазии, который также является субъектом Грузии? На это грузины не идут. Почему абхазам нельзя, а черногорцам можно? Конечно же, здесь есть такая сложность, как возвращение грузинских беженцев, и там соотношение сил может измениться. Но вот если взять Южную Осетию, то там беженцы будут скорее осетинские, и в случае референдума Южная Осетия может отделиться. Тем не менее, такой мысли никто не допускает. Точно так же, как известно, насильственные фактически отделения Косово от Югославии. В чем разница между Тирасполем и, скажем, Приштиной? Вот я не очень понимаю в этом смысле. И здесь дело не в том, кто либерал, кто державник и так далее. Здесь, к сожалению, действуют геополитические интересы, и хоть Соединенные Штаты, хоть Россия, хоть другие страны подходят с двойными стандартами, к сожалению.
Слушаю вопрос от Надежды из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, политической элитой вы называете вот это, мягко говоря, неадекватных людей, вот весь кабинет, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Скажите, пожалуйста, меня очень удивили сегодня мои соотечественники-россияне. Они разве не помнят, как они, допустим, поступали в вузы, в техникумы? Значит, мы шли все, которые жили в России, по общему конкурсу, а вот тот младший брат шел по особому конкурсу.
Действительно, для сохранения единства страны в Советском Союзе отдавался приоритет национальным представителям национальных республик, а они должны были иметь достаточно много возможностей для вертикальной мобильности, и это должно было их удерживать в рамках общей страны. К сожалению, это не всегда приносило соответствующие результаты, не всегда было продумано, но я думаю, другого вообще способа сохранить единство страны с многонациональной страны не существует. И сейчас, когда у нас лицо кавказской национальности, например, в Москве, считается нежелательным элементом, мы действуем как раз на распад страны, потому что если какому-нибудь даргинцу, аварцу или черкесу говорят, что он здесь чужой, то зачем ему эта столица и эта страна? Понятно, что это стимулирует сепаратистские тенденции. А что касается политической элиты, увы, какая политическая элита есть, такая есть. Политическая элита – это та группа людей, политический класс, если хотите, которая управляет страной, а другой элиты как бы не существует. Но если вы посмотрите на политическую элиту в других странах, она тоже не больно-то хороша. Многим ли лучше Берлускони, Буш, я могу этот ряд продолжить, Саакашвили, Путина и так далее. Увы, это все ягоды с одного поля.
Главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Ибанаидзе сомневается в потенциале Игоря Георгадзе.
Я думаю, что шансы Игоря Георгадзе стать альтернативой Саакашвили очень невелики, на мой взгляд. В силу биографических моментов, которые достаточно известны и связаны с объявленным, так сказать, международный розыск Георгадзе и так далее. Но ситуация с каждой неделей, с каждым месяцем меняется. Какая-то нервозность, я бы сказал, грузинского общества делает его труднопредсказуемым, в общем-то. При тех экономических трудностях, которые страна переживает уже 15 лет, при том состоянии народонаселения, возможны неожиданности, но думаю, что даже самые крайние неожиданности не приведут к возвращению туда в качестве лидера Игоря Георгадзе.
Слушаю вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Я очень коротко буду. Знаете, по поводу Затулина. Все правильно, Владимир. Надо таких вызывать. Вчера был у нас в качестве Затулина человек не глупый, но что показательно. Я даже получил свое удовольствие. Само по себе принадлежность человека определенной партии заставляла его говорить глупости. Спасибо.
Спасибо. Сегодня у нас Вячеслав Игрунов.
Ну, я думаю, что Затулин, вот насколько я знаю, всегда искренним, вне зависимости от того, какой партии он принадлежит.
Слушаем Людмилу Ивану, радиослушницу из Смоленской области.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, господа уважаемые, все чаще думается, сколько времени понадобится нашим властям, главный лозунг которых «карать, карать и карать», чтобы понять, Россию надо окружать друзьями, а не делать врагов. Ну как это горько, когда эти каратели уж идут от власти?
Да, но видите, Россия пытается посадить своих друзей во главу соседних государств, но делает это вот довольно топорными методами, подобными сегодняшнему ставке на Игоря Георгадзе. Как вы считаете, есть ли перспективы вот у этого крыла грузинской оппозиции?
Ну, я уже сказал, а это крыло, я думаю, будет все-таки нарастать, увеличивать свое влияние, но не настолько, чтобы оказаться у власти. С другой стороны, работа таких людей, как Георгадзе, и поддержка его с разных сторон, они, конечно, могут расшатать грузинскую ситуацию. Но я повторяю еще раз, я думаю, что, скорее всего, режим в Грузии становится более жесткий, еще более жесткий, чем при Саакашвили, и к власти, скорее всего, придут силовики. Потому что в противном случае Грузию ждет очень долгий период нестабильности.
Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в студии был Вячеслав Игрунов, бывший заместитель главы Думского комитета по делам СНГ. Обсуждали сегодняшнее заявление Игоря Георгадзе, опального грузинского политика, надеющегося продолжать свою борьбу против режима Саакашвили с территории России. Против этого уже выступил официальный Тбилиси. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.